Глава 11. Сэмми шмялась в ожидании, стоя в подсобной комнате салона гадалки, пока пожилой мужчина, на деле заправлявший этим заведением, рассматривал на свету извлеченный из ножен кинжал.
«Похож на ваши ножи», — сказала Сэммиш. «Я подумала, может, вам будут знакомы насечки на лезвии».
Собственно, гадалкой была ханчийка с одним глазом, голубым, а вторым — карим. От этого она выглядела таинственно и экзотично. Сейчас вещунья сидела в красном кожаном кресле и наблюдала за хозяином с весельем, которое Сэммиш не нравилось больше насупленности хозяина. Сэммиш не понимала, то ли та приняла лишку вина, то ли ее пьянило нечто иное. Так или иначе, с ней было что-то не то. Комнату затягивал полумрак, за исключением окна с раскрытыми ставнями. Оловянные зеркала обрамляли в ряд две стены, отражая искаженные образы их троих. На низком черном столике стояла большая серебряная чаша, до половины наполненная уксусным раствором. При гадании его нагревают, а после заливают яичные белки. Их призрачные завитки призваны показывать будущее. Смердело специями и ладаном. Пожилой мужчина недовольно покхекал.
«Эти метки», — начал он, — «отчеканены под соборные руны. Жизнь и смерть, любовь и страсть. Истина и прорыв пространства между пространств. Все как обычно. Начертание, впрочем, искусное».
«Серебро», — сказала Сэммиш. «Видите, вон тускнеет у рукояти».
«Посеребрение. Почитай, совсем не держится», — презрительно бросил тот.
Это не было посеребрением. Пожилой управлял гадальным салоном все года на памяти Сэммиш. Девушка могла быть его дочерью или любовницей, или еще кем похлеще. Пора Сэммиш забирать клинок обратно. Не нравилось ей, как старик его держал.
«Говоришь, он связан с убийством?» — спросил тот.
«Не говорю. Может, и нет, не знаю», — ответила Сэммиш, избегая сталкиваться с ним взглядом. «Раньше им владел кто-то другой».
«А больше не владеет», — хихикнул старик. «В общем, ладно. Ковка хромает. Заточку вряд ли будет держать. Но как реквизит сгодится. Есть в нем своя притягательность. Могу дать 8 медиков, не больше».
Сэммиш растерянно покачала головой. Старик понял это по-своему.
«Нечего привередничать», — сказал он. «Дам 10, ты мне нравишься. И Арнольд много лет дешево точил мне ножи. Но услуга за услугу, будешь должна мне в ответ».
«Я не ищу, кому его сбыть», — с этими словами Сэммиш быстро убрала назад ножны. «Я только хотела узнать, что вы о нем скажете».
«Скажу о нем 10 медиков», — ответил старик.
«Чего такой, как ты, девчонки, делать с этаким кинжалом? Не собралась ли ты часом заняться моим ремеслом?
Потому как я такого не потерплю. У людей вроде нас своей гильдии нет, но это не значит, что ты можешь влезть в наше дело, и все сойдет с рук».
Теперь он держал нож за рукоять. Не сказать, что грозил им, но все равно у Сэммиш стянуло горло. Ей не победить, если вдруг пожилой мужчина решится на потасовку. Или нажалуется Арнолу, что тоже плохо. Ей самой очень-очень хотелось принять его предложение, какое ни есть невыгодное, лишь бы уйти. Не будь речь о кинжале Алис, так бы она, наверное, и сделала.
«Нож чужой, продать не могу», — сказала она через ком в горле. «Верните его мне».
Он помедлил. «Серебряник?»
«Давайте вы просто мне его отдадите». «Пожалуйста», — сказала она, и тут девица-гадалка расхохоталась.
Смех прозвучал до того внезапно, что Сэммиш подпрыгнула. Старик свирепо зарычал, но не на нее, а на другую, и швырнул кинжал на черный столик.
«Как знаешь», — бросил он. «Это не клинок, а фуфло, только резьба занятная. Желаю согреться им в старости. А мне давно пора работать».
И с отмашкой вышел из комнаты. Сердитые шаги пробарабанили по коридору, затем по лестнице, а Сэммиш поскорей загребла кинжал и сунула в ножны. От пожилого продолжала веять угрозой даже в его отсутствии. Она собралась уходить, как вдруг заговорила гадалка.
«Не бери в голову. Он рассердился только потому, что почуял легкий навар. У него уже есть покупатель».
«Покупатель?»
Гадалка подалась вперед с истомой, как кошка.
«Некоторое время назад заявилась одна иностранка. Вы спрашивала про клинок, именно такой, вплоть до насечек».
«Иностранка?»
«Не местная, точно. Вроде по выговору откуда-то с юга. Языком все прищелкивала. Завела разговор о серебряном ноже с чеканкой из этих вот слов.
Вы можете их прочитать?»
«Там выбита смерть смерти. Как-то так. Перевода не мой кусок хлеба. Деньги предлагала хорошие. Золотом».
У Сэмиш свело живот при мысли о припрятанных Дарра монетах.
«Сколько золотом?»
«Достаточно, чтобы ее не забыть. Если отдашь эту штуку за серебро, то совершишь самую неудачную сделку во всем Китамаре, а у нас тут город пройдох».
Улыбка гадалки затуманилась. Над ними скрипели шаги. Старик мерил пол наверху. Сэммиш вообразила картину, как он, схватив оружие, подстрекает самого себя на кровавое дело. Разумно было бы исчезнуть, и немедленно.
«Когда заходила эта южанка?» — спросила она. Гадалка пожала плечами.
«Пожалуйста», — взмолилась Сэммиш. «После того, как разнеслась весть, что князь Асай захворал, до того, как умер. Точно не помню».
Это значило, что женщина, кем бы она ни была, разыскивала кинжал еще до того, как убили Дарра. Сэммиш почувствовала, как в жилах забегала кровь, но не могла разобрать, от воодушевления или страха, или от того и другого.
А она назвала свое имя?
«Саффа, по-моему. Или Сабба. Вся такая целеустремленная. Очень она мне понравилась. Я бы ей предсказала судьбу за бесплатно. Охота поработать с южанами. Ты тоже мне нравишься. Хочешь узнать свое будущее?»
Наверху громко стукнуло. Сэммиш встрепенулась.
«Мне надо идти.
Пред тобою я вижу
смерть», — сказала гадалка. Ее голос резко обрел глубину. «Смерть придет к тебе и ко всем, кого ты любишь». Дыхание Сэммиш стянуло в тоненькую трубочку. Нечто наверняка проступило у нее на лице, потому что гадалка захохотала опять и откинулась в кресле. Сейчас она выглядела гораздо моложе.
«Чего тут смешного?»
— Сэммиш удивила собственная злость.
«А того, горошинка-то зеленая, что это правда! Для всех и каждого!»
Как утверждали университетские препараторы, сердце любого животного представляет собой в некотором роде кулак, что, расслабляясь, наполняется кровью, а сжимаясь, выталкивает ее из себя в остальное тело. Алис представляла его работу в виде человека, разминающего кулаки перед схваткой, которую неизбежно проиграет. Город тоже жил в подобном пульсирующем ритме, и жатва была тем временем, когда Китамар наполнялся. В предурожайные недели улицы Долгогорья, Новорядья и Речного порта были немноголюдны. Их жители, нуждавшиеся в дополнительном заработке, сезонно нанимались на фермы. Из ворот выкатывались, громыхая, повозки торговых домов, набитые местными мужиками и бабами. Потом повозки возвращались, груженные созревшими в этом году плодами, а мужики и бабы измотанно плелись за ними, как войско после тяжелой кампании. А дальше начиналась жестокая гонка, где с одной стороны участвовали соль и сахар, маринадный раствор и запечатанные воском горшки, а с другой — неумолимая неизбежность гниения. Помнилось, как маленькая Алис, еще толком не умея ходить, сидела на широкой каменной кухне дома на Камнерядье, где ее мать помешивала ягоды в огромном котле, готовя из них варенье для закатки. В памяти сохранился запах дров в печи и красочные, блестящие шарики ягод. На поверхности кипящей тьмы собиралась розовая пенка, и главный повар разрешал Алис помогать ее снять. А после она облизывала пальцы и до сих пор могла ощутить на языке ту ягодную, терпкую сладость. Жатва была полна подобных воспоминаний. Скудеет зелень и опадает листва над ильником.
Кахон течет потемневший, как чай. Постепенно разрастается ночь и уменьшается день. Долгими неделями до первых морозов в город потоком поступали ячмень и пшеница, кабачки и яблоки, чечевицы и кормовые бобы. Коровы, свиньи и овцы прибывали в Китамар на телегах или своим ходом на привязи, глядя на судьбу устало и равнодушно. Бойни притечи и коптильни спускали кровь в реку бочками, а ребятня, за медяк в день, помогала укладывать свежее мясо в засолочную смесь. Кладовые, погреба и хранилища полнились, и каждая полка щедрилась на посулы, что голод в этом году не придет. Напряженная спешка оканчивалась при заморозках, великим празднеством под предводительством князя, и поскольку для нынешнего Бирна-Асаля оно будет первым, народ да нельзя любопытствовал, как все пройдет. Выйдут ли плясуны и глотатели огня, как их предпочитал его дядя? Или же новый правитель заведет свой обычай справлять торжество? Долгогорье гудело от слухов о возможном помиловании преступников, которые иногда таки объявляли, или об отмене налоговых сборов, которая всегда была лишь мечтой. Первый фестиваль окончания эстрадной поры без Дарро. Алис с пивом в руке сидела в корчме, которую все кругом звали Ямой. Страх после встречи с синим плащом начал спадать с нее только сейчас. Алис уже не вздрагивала от каждой тени, как раньше, и пусть она не переселилась назад в Долгогорье, все-таки не свалила со старых ворот. Храбрости не прибавилось, но крепло ощущение того, что опасности, здесь замешанные, не настигли ее. Отчасти пробивалось и осознание. Дарро бежать не стал, а значит, не стоит и ей. Она уже добилась одной маленькой, но победы, и, убегая, других не одержит. Кругом веселилась и тратила денежки долгогорская молодежь, а Лиз же занималась работой. Порой она забывалась, чему эта работа была посвящена, будто бы раскапывая обстоятельства смерти Дарро, она отстранялась от самой этой смерти, а порой ее занятие лишь сыпало соль на рану. «Слыхали про затонувшую баржу с сахаром?» — спросил собутыльников Карим Стара. «Я нет», — ответил другой мужчина. «Отчего она утонула?» «Какой-то мудак в речном порту нажрался и въехал в баржу на плоскодонке. И все прохлопали ушами, что она дала течь. Здоровенная хреновина целиком ухнула на дно. Вот что я слышал».
«Да уж, целое состояние коту под хвост», — философски заметил корчмарь. «Жалко».
Заковыка при поисках Оррелла заключалась в том, что ему, очевидно, совсем не хотелось быть найденным. Расспрашивать о нем все равно, что трогать рожки улитки. Улитка их только втянет. Лучше осторожный подход. Бывать в тех местах, где часто бывал и он, присматриваться и прислушиваться. Посещать пятачки на углах и заведения, где Алис не раз проводила время и раньше, куда любили ходить ее дружки и соперники. Она окунулась в свою прошлую жизнь, жизнь до гибели Дарро, точно прикинулась той прежней девушкой. Народу в яме было вполовину меньше обычного, неудивительно для страдной поры. Получив выбор, попрошайничать в богатых кварталах, выцарапывать работу по крохам, воровать или же отправиться в поля на жатву, половина выбрала тяжелый и честный труд, а другая половина — обратная. Нимал и Кейн сзади за маленьким столиком не входили в стан честных. Кариму работать в поле не позволяло больное колено. Невозмутимый Бирон тоже был тут, зачесанные назад волосы выпячивали седину на висках. В Долгогорье все знали всех, а если не лично, то через одно знакомство, не дальше. Карим 3 года жил по соседству, когда Алис была ребенком. Сестра невозмутимого Бирона кувыркалась с Дарро. Одно время, пока не подцепила университетского умника. Всем им было известно, кто такая она сама и отчего Дарро не стала. «Эй, Алис, тебе чего-нибудь еще?» Она покачала головой, но имя, оброненное вслух, привлекло к ней глаза всего зала. Нимал встал, потянулся и в развалочку подошел. «Где была, что творила?» Тон и прищур означали, что он спрашивает, готова ли Алис вписаться в тычку. Другое время стоило бы рассмотреть. Она покачала головой, отвечая на незаданный вопрос.
«Здесь и была. У меня пока дел по горло».
«Слыхал про брательника», — произнес Нимал. «Мы с Дара не всегда ладили, но он был мужик правильный».
«Спасибо тебе», — сказала она. Таков был вежливый ответ. Более искренний побудил бы парня продолжить беседу. Нимал положил руку ей на плечо. Почти без намека на чуть более тесное утешение, если только она сама не захочет. Не получив отклика, он убрал руку и направился к корчмарю за пивом. При имени Дарра из чужих уст ей сделалось неуютно, проклюнулось зудливое беспокойство. Выцедив остатки пива, а осадок выплюнув на пол, она вышла из кабака. Хоть солнце багровело в самом низу, день еще не заканчивался. Можно было пооколачиваться возле университета, где промышляли любимые Орлом девицы, но туда не хотелось. Не сегодня. Можно было найти Сэммиш, но даже ее компания сейчас тяготила. Нужен сон, еда и время, чтобы что-то похожее на надежду отыскало опять к ней дорогу. Сунув руки в рукава, она побрела обратно к старым воротам. Вечера становились прохладнее, особенно у воды. Уличный певец поставил у моста небольшие деревянные козлы, и она послушала, как тот выводит старую инлисскую балладу о двух влюбленных в оконцовке зарезанных насмерть. Рядом промчался, будто спасаясь, закрытый экипаж без эмблем на боку, но его никто не преследовал. Прошла группка немолодых мужчин в добротной одежде и цветастых купеческих плащах. Старики бубнили промеж себя о политике и торговле. Без особой охоты Алис пересекла мост и направилась к своей келье. Искать под вечер еду уже не было сил, хоть позже на пустой желудок она об этом и пожалеет. Как обычно, ее ждала маленькая укромная темнота. Койка, свеча и пепел. Скоро за уют придется платить или искать для ночлега другое место. В полумраке она легла, повернувшись лицом к ящичку Дарра. Такому маленькому, однако вместившему тело взрослого человека. После огня от людей остается совсем немного. Она не плакала. За эти дни ее душа поменяла достаточно масок. Наиболее часто Алис примеряла на себя ярость и грусть, но бывала также и разбитной, и неугомонной, а то и невероятно спокойной, будто уже умерла и безучастно наблюдает за своей прошлой жизнью. На сей вечер ее переменчивая, как погода, душа выбрала оцепенение и отчаяние. Прежде Алис считала, что горе — это одна только скорбь. Теперь она знает правду. «Что ж», — молвила она коробке, — «может, дела еще наладятся? Сэммиш уже что-то нарыла. Но ты, похоже, не объяснишь мне, кто такая эта южная охотница до ножей. Какое ты к ней имел отношение? Куда делся Оррел? Хоть чем-нибудь бы помог». По ящичку Дарра промелькнула тень. Это зашкварчала свеча и колыхнулось пламя. «Куда там?» — сказала Алис. «Хотел бы справедливости, мог бы и поучаствовать. Видал бы ты того синего плаща. Такой был крутой, когда гонял меня, а как потом хныкал, валяясь посреди улицы. Ты б только видел. Ты бы...» Оцепенение вдруг слетело с нее без всякого предупреждения, и Алис ударилась в слезы. Но даже раздираемая рыданиями чуяла под слоем горя какую-то подспудную тьму. Со временем скорбь должна утихать, раны, даже душевные, должны исцеляться, а ей становилось все хуже. Свеча снова шикнула, фитиль почти израсходован. Она нетвердо поднялась, полезла в мешок за новой и ничего не нашла. Как пищей с недавних пор она пренебрегала и освещением. Повинуясь неотчетливой памяти, Алис подошла к тайнику. Ножа нет, он на время у Сэммиш. Золото было на месте, как и кусок черной свечи. Она взяла агарок и вернулась к подсвечнику. Постояла, водя пальцами по посмертному знаку Дарра, пока пламя старой свечи напоследок не посинело. Потом зажгла от умирающего огонька черный обрубок. Занялось новое пламя, заискрил темный фитиль. Она сковырнула с подсвечника горячий воск и прилепила агарок на его место. Прогорал он быстро.
Больше нескольких минут ей не даст, но лучше немного света, чем ничего. Сперва она не заметила, как странно повел себя дым. Сизые клубы и струйки не рассеивались, но сужались, сгущались и переплетались друг с другом. Но Алис всецело поглотили две вещи — Дарра и жалость к себе. Женский голос, мягкий и нежный, напугал ее хуже истошного визга. «Ну вот и славно! Кто же ты есть, маленькая волчица?» Алис резко повернулась назад. Там, во мраке кельи, стояла бледная женщина. Ее тело состояло из дыма, но было не менее осязаемым, чем скальная стена. Она была ханчийкой с высокими точеными бровями и накрашенными губами. Соломенно-белесые волосы струились с плеч, и даже ласково улыбающиеся губы казались бескровными. На женщине были шелка цвета мха, обхваченные в талии плетеным кожаным поясом с бронзовым голубем на пряжке. Зазвучал негромкий гортанный скрежет, и до Алис дошло, что его издает она сама. Пытается заговорить, но горло наглухо закупорено страхом. «Все хорошо», — сказала бледная женщина, делая шаг навстречу. «Я тебя не обижу, маленькая волчица. Только скажи мне, как ты...» Темный фитиль зашипел, дойдя до конца. Свет моргнул и пропал, вместе с ним и бледная женщина. «Мы окунулись по уши. Это уже перебор», — заявила Сэммиш. И тут же, какой у нее был голос? Она говорила с акцентом? Алис нахмурилась, пытаясь вспомнить, как звучала речь бледной женщины. Казалось, столь ошеломляющему событию невозможно было выветриться из памяти, но с каждым вопросом Сэммиш Алис все меньше доверяла своим ответам. «Кажется, да, и вместе с тем нет. Не похоже, будто она из Гаяны или Медного берега, но и у нас в Долгогорье разговаривают не так. А насчет ханчийки уверена? Она точно из ханчий?» «Была уверена, пока ты меня в это не ткнула», — бросила Алис резче, чем собиралась, и Сэммиш дернулась, точно подобралась слишком близко к огню. Алис попыталась загладить грубость, продолжая мягким тоном. Она показалась довольно-таки приветливой, серьезно, будто где не ждала, встретила маленького щеночка и не хотела его напугать. Утро было в разгаре, и они сидели на улице у пекарни, где ночевала Сэммиш. Алис бродила всю ночь и вымоталась, продрогнув до костей. Остаток ночи Алис провела на улице, и теперь усталость пронзала ее до костей. Оставаться у себя в комнатушке после такого видения или явления не представлялось возможным. Она сгребла в темноте свои вещи и была такова. Припустила широкой дорогой к мостам, не успев задуматься, куда и к кому идти. Ночью было прохладно, но не промозгло. Варианты, куда податься, тянули ее в разные стороны. То к скудному и нелюбимому материнскому очагу, то к Сэммиш, то к тетке Шипихе. Но все порывы разбивались об одну и ту же проблему. Ее появление в каждом из этих мест заранее могли предсказать. Посещать знакомых людей виделось ей в тот темный час очень опасным. Чувство, будто кто-то или что-то ее засекло и будет теперь искать, заставляло бежать отовсюду, где ее могли обнаружить. И Алис двинулась через реку на улице речного порта и Новорядья. Добралась даже до территории храма. Там и состоялся ее отдых, в переулке между двух захудалых церквушек. Утренний свет развеял страхи, до той степени, что Алис решилась пойти на риск и встретиться с Сэммиш. Пекарню она отыскала по крепкому запаху дыма с дрожжами. Глиняная духовка выходила на улицу отдельно от общей постройки, чтобы снизить вероятность пожара. Сейчас печь горела за спиной в нескольких футах. Алис чувствовала затылком приятное тепло. Земля кругом была выбелена, дожди много лет прибивали осадок мучной пыли. «Говорок у нее был, пожалуй, зеленогорский», — сказала Алис. «Знаешь, как вершат правосудие магистраты или выступает с речами князь?» Да и смахивала она на благородную даму. Сэммиш глубокомысленно поскребла подбородок.
«Хреновое дело. То есть хорошего в нем и не было. Пропал Оррел, убили твоего брата, но теперь какие-то иностранки ищут зачарованные кинжалы, а ворожеет кут себя из дыма. Это уже как-то совсем. Может, ну его нафиг?»
В груди Алис вспыхнула злость, вдвойне беспощадная от того, что ее посещала та же самая мысль.
«Дарра не был с тобой одной крови. Тебе не нужно встревать сюда со мной вместе».
Сэммиш, совсем помрачнев, опустила взгляд.
«А Дарра точно хотел, чтобы сюда встряла ты? Он заботился о тебе, любил. Никто не захочет, чтобы их близкие попали в беду. Разве Дарра не сказал бы нам «хватит»? Ты отвалила за церковные службы по полной. Ты не отступилась от брата. Неужели этого недостаточно?»
Из-за угла выкатилась мусорная повозка. Осужденные с плоскими деревянными лопатами принялись отдирать конский навоз и прочее дерьмище от дорожного щебня и наваливать на вонючую телегу с разводами, пока синие плащи прогуливались поодаль, там, куда не долетал смрад.
«Этого недостаточно», — твердо проговорила Алис.
«Понятно.
Если не хочешь участвовать.
Не в том суть, я просто боюсь».
Взгляд Сэмми уперся в землю между коленей. Распущенные волосы упали вперед, точно она спряталась за их изгородью. Алис просунула палец за пояс, вскрыла неприметный шов и вытолкнула из потайного кармашка серебряную монету. Протянула на ладони.
«Держи. Заработала».
Сэммиш взяла монету, не встречаясь с Алис глазами, будто воровала из храмовых подношений.
«Нож обратно гони», — сказала Алис, и Сэммиш извлекла кинжал из-под блузки.
Теплый он нагрелся от ее тела, а кожаные ножны потемнели сбоку от пота. Алис запихнула кинжал в сапог, как учил Дарра. Рукоятка прижата к лодыжке, на случай необходимости всегда наготове. И оказалась захвачена врасплох, увидав на щеке Сэммиш слезы, а во взгляде стыд. Алис почувствовала прилив досады, а потом вину за эту досаду.
«Да нормально все, мне и самой многовато. Эх, могла бы я соскочить, но, увы. Эта работа, чем бы ни кончилась, легла на меня. Покуда не встречу убийцу Дарра, отступать мне нельзя. Ты же завязывай. Но ведь тогда ты отправишься дальше одна, а я не вынесу твоего одиночества».
Не вполне разборчиво пролепетала Сэммиш, слегка кашлянув на твоего.
«Давно ли мы друг дружку знаем?» — спросила Алис. «С тех пор, как копошились выльники возле седой Линет», — ответила Сэммиш. «А давно ли уже мы подельницы?»
Сэммиш хохотнула сквозь слезы.
«С тех пор, как ты сперла ту связку лука с прилавка в Новорядье, а я притворилась, что ушиблась, когда в меня врезался продавец. На тебе был зеленый плащ и красные сапоги. Выглядело шикарно».
Она затихла и с минуту сидела молча, а потом вытянула руку с серебряным кружком в щепоти, возвращая монету обратно. Алис покачала головой.
«Ты честно ее заслужила».
В ответ на это Сэммиш оставила монету качаться на коленке у Алис.
«Вот закончим, тогда и выдашь мне долю», — сказала она.